подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракахруст. А так само наши сегодняшние гости – это керовник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, привитание!
Так, добрый день!
И керовник проекту «Подтримка политвязнев» Российского правооборонного центра «Мемориал» Сергей Давидис. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Господа, я, во-первых, хочу вас поздравить с Нобелевской премией мира, которую получил «Мемориал», в частности, так что вас поздравляю, Сергей, и Олега с Нобелевской премией его коллеги Олеся Беляцкого. Ну, это премия не Хельсинскому комитету, но тоже белорусскому правозащитнику. Так что вот это событие как-никак все-таки радостное, а сейчас про менее радостное. Первый мой вопрос к вам, коллеги, это какова динамика числа политзаключенных. Начнем с Беларуси, Олег, начнем с вас. Вот 20-й, 21-й, 22-й годы. Как менялось количество политзаключенных?
Ну, оно все время росло. Это количество политзаключенных росло, растет сейчас. И, но сейчас стоит вопрос в том, насколько полные данные у правозащитников и насколько они успевают обрабатываться. Такое впечатление, что запас людей еще достаточно большой, которые потенциально могут быть признаны политзаключенными. Вот, и эта ситуация с 2020 года, это все последствия 2020 года, тех арестов, тех просто ну, тех событий, по которым происходят аресты до сих пор и не останавливаются.
Олег, а вот очень часто в белорусской политической публицистике звучит тезис «репрессии усиливаются». Вот если оперировать цифрами, динамикой количества политзаключенных, можно ли так сказать?
Ну, на мой взгляд, цифра политзаключенных в этой ситуации уже не совсем, ну, ею одной нельзя оперировать, потому что она не полную картину отражает. Сейчас у нас там уже около 1400 политзаключенных. Я напомню, что обычно в Беларуси было 2, 3, 5, ну, после событий 10-го года там около 50. Вот, но это был недолгий период. А сейчас вот уже это растет и растет, но это количество не потому, что не показатель того, что репрессии все время вот увеличиваются. Это показатель скорее того, что как поступает информация, как она обрабатывается, о тех репрессиях, которые качество ситуации от количества политзаключенных, я бы сказал, меняется не линейно, как минимум.
Сергей, и тот же вопрос к вам. Какие в России были, вот, скажем так, такие точки, когда происходил рост количество политзаключенных, ну, понятно, что одна из этих точек – это 24 февраля, возможно, были другие. Вот какова динамика роста количества политзаключенных в России?
Ну, мы вот раньше в правозащитном центре «Мемориал», сейчас в проекте «Поддержка политзаключенных Мемориал» ведем наблюдение за ситуацией с политзаключенными, составляем списки с 2009 года. И на протяжении всего этого времени количество политзаключенных в России неуклонно увеличивалось, за исключением одного короткого момента перед Олимпиадой осенью 2013 года. Довольно большое число было освобождено, и количество политзаключенных упало там, до 40 с чем-то человек, меньше 50. А сегодня их около 500. И вот начиная с 2013 года, понятно, что начало агрессии против Украины породило большое количество политзаключенных. И дальше это количество только увеличивалось по мере ужесточения законодательства, по мере ужесточения репрессивных практик в России. Другое дело, что поскольку не было вот такого всплеска народного сопротивления, какой был в Беларуси в 2020 году, у режима не было необходимости вот так же резко увеличивать число политзаключенных. Это ведь функциональное действие, в общем, направлено на то, чтобы контролировать общество. Контролировать российское общество пока российской власти удается гораздо меньшим уровнем репрессий, чем существует в Беларуси. Тем не менее, число политзаключенных неуклонно растет. И особенно, действительно, как вы правильно сказали, оно растет сейчас, в 2022 году, потому что дело даже не в том, что вырос уровень протеста, а еще ниже упали стандарты, то есть требования государства к обществу стали выше. То есть степень того, что допустимо, стала еще меньше. Вот эти новые антивоенные статьи, которые отправляют на годы в тюрьму, уже есть такие прецеденты, грозят там наказанием до 10 лет, просто за оценку, за выражение мнения, совершенно нейтральное, в общем, даже возможно, как, например, у Алексея Горинова, который получил 7 лет. Это индикатор изменения ситуации. Тем не менее, сказать, что вот скачок прямо в этом году произошел, нет, невозможно, потому что
массово... А вы можете вот назвать цифры, сколько их было до 23 февраля и сколько вот на сегодня, на 14 ноября?
В начале года было 420 человек примерно в наших списках, на сегодняшний день порядка 500, но вот сегодня 497, но это же цифра динамичная, то есть там 3 дня назад было 500, освободилось 3 человека за это время, а завтра будет там 505, потому что вот сейчас дойдет до конца рассмотрение нескольких кейсов. Так же, как Олег говорил про Беларусь, тут тоже понятно, что эта цифра индикативная. Она не только связана с, собственно, числом политзаключенных. Мы никогда не можем его точно знать. И в ситуации роста особенно, и в зависимости от того, какая структура преследований, мы с разной или с меньшей или большей скоростью способны обрабатывать эти материалы, получать информацию. То есть по всем признакам человек, например, кажется политзаключенным, но если он обвинен в каком-то насилии или в каком-то действии, которое действительно может быть преступным, пока мы не узнали, на основании чего он в этом обвиняется, мы его не можем включить в список. Поэтому, конечно же, это именно индикатор, и скорее индикатор темпа. Это минимальная оценка снизу. Тем не менее, даже эта оценка говорит нам, что в России политзаключенных в 3 раза меньше, чем в Беларуси, при том, что население в 14 раз меньше.
Сергей, а вот это очень важный вопрос. Можно ли, опять же, количественно оценить, потому что, насколько я понимаю, и правозащитники Беларуси, и правозащитники России, они исходят из того, что политзаключенный – это человек, который не применяет насилие. Ну, в России мы помним истории, там жгли военкоматы, по-моему, даже какое-то насилие было в отношении там военкомов, каких-то чиновников. Насколько я понимаю, эти люди не попадают в вашу квалификацию политзаключенных. А сколько таких? Вот есть какая-то статистика вот дел, когда политическая как бы подоплека очевидна, но там насилие.
Ну, и мы, и Центр Весна, и сообщество правозащитных организаций Беларуси, которые ведут списки белорусских политзаключенных, опираемся на одни и те же критерии, которые основываются на резолюции парламентской Совета Европы 2012 года. И вот в тех критериях, которые мы разработали совместно на основании этой резолюции, понятие политзаключенное, которое было введено этой резолюцией, мы действительно исключаем из числа политзаключенных тех, кто применял насилие к личности в ситуации отличной от необходимой обороны или крайней необходимости, либо призывал к насилию против личности по групповым признакам, то есть к какому-то дискриминационному насилию по религиозному, расовому или иному подобному признаку. Поэтому эти люди действительно к нам не попадают, так же, как и в списке белорусских коллег. Можно вот оценить, например, что, собственно, по антивоенным статьям свобода лишена в России порядка там, чуть больше 30 человек на сегодняшний день. Вот по 2 новым антивоенным статьям, которые прямо следуют за высказывание. А в целом число политически мотивированных уголовных дел людей, которые подвергаются преследованию, больше 200. Из них более 80 находятся за решеткой. Это самые разные дела. И даже нельзя сказать, что эти люди не могут быть признаны политзаключенными априори. Потому что если человек там поджег военкомат, никто не пострадал, это, конечно, преступление. Но когда его обвиняют в терроризме, и если ему дадут наказание там, 10 лет за это, то мы можем говорить о несоразмерности, потому что насилия против личности в поджоге офисного помещения нет. Это преступление, но если оно совершенно несоразмерно оценивается, но пока еще ни одного приговора такого несоразмерного с несоразмерным обвинением не вынесено, поэтому сложно судить. Но, конечно, и это еще большой массив.
Олег, а вот как в Беларуси с этой ситуацией? Я знаю, что были споры, ну, может, не в самом правозащитном как бы сообществе, в несколько более широком кругу. Вот инициатива «Диссидент Бай», говорят, что тех, кто, ну, как бы на самом деле политзаключенные, у кого есть политическая мотивация, их больше. О каком количестве идет речь? Вот сейчас вы назвали цифру 1400 человек. А вот плюс, вот тех, где ситуация или спорная, или, ну, она сопровождалась насилием.
Ну, цифры звучат разные. Это еще плюс... Еще плюс там, получается 2 с чем-то тысяч, 2 с небольшим. Вот. Но тут я вот поддержу Сергея, но мы как раз разрабатывали эти критерии вместе, и общая практика применения, и поэтому в правозащитном сообществе, действительно, которое работало и разбиралось с этими критериями, споров нет, и тут мы понимаем, и как бы общая позиция есть. И как раз поскольку критерии эти выработаны раньше, выработаны вот в таком достаточно международном формате, именно поэтому мы можем сравнивать то, что мы имеем сейчас, с цифрами прошлых лет, с ситуацией в России, потому что это универсальные критерии. Вот, если у каждого будут свои критерии и своя практика, тогда в этом сравнении не будет смысла.
Я бы хотел добавить, что сказать.
Да.
Дело ведь не в том, что мы каким-то образом негативно оцениваем тех людей, которые не включены в эти списки, или говорим, что они не нуждаются в помощи, или что их права не нарушены.
Да, и мы не спорим с тем, что это политические дела.
Это
ведь чисто
терминологический спор, да? То есть просто вот договорились понятием политзаключенный в правозащитном смысле считать вот таких людей, которые не применяют насилие. Хотя понятно, что действия авторитарных режимов провоцируют некоторых людей на насилие. Но смысл вот всей этой правозащитной деятельности, связанной с ведением списков, в том, чтобы потребовать от государства зафиксировать нарушения с его стороны и потребовать от него соблюдения прав. Ну, хоть оно и не слушает, тем не менее, это требование правомерно, мы можем его транслировать международному сообществу. Когда мы говорим о том, что любые средства оправданы в борьбе с этим режимом, даже если мы сочувствуем человеку, который применяет какие-то насильственные средства, фактически получается, что мы занимаем позицию, ну, грубо говоря, одной стороны конфликта. Да? То есть мы говорим, что режим не вправе нарушать закон, а те, кто против него борется, вправе. Мы, занимая правозащитную позицию, вынуждены как бы фиксировать именно правомерное, ненасильственное сопротивление и незаконное преследование его. Ну, либо явно непропорционально. Но это совсем не означает, что мы каким-то образом негативно оцениваем... то есть просто этот вопрос за скобками этого включения или не включения в списки. А помощь мы, например, оказываем всем, кто подвергается политически мотивированному преследованию, независимо от того, попал он в наш списки или нет.
Сергей, может, такой несколько арифметический подход, но тем не менее, вот из этих 500, ну, чуть больше, чуть меньше, можно ли сказать, сколько в среднем дают, вот какие 40, как говорят в России, какие 40 людям дают за политику, за и максимум, вот какой самый большой срок был за политику?
Глядите, тут вот на самом деле еще одно различие с Белоруссией, которое есть в России. У нас гораздо более разнообразный список политзаключенных. То есть меньшинство его составляют те люди, которые, собственно, за политическую деятельность, какую-то гражданскую активность лишены свободы. 3/4 нашего списка – это люди, которые лишены свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. Это либо свидетели Иеговы, либо мирные мусульмане. В первую очередь те, кто обвиняется в участии в исламской партии Хизбут-Тахрир, в частности в Крыму, почти 100 человек. Это ложное обвинение, но эти люди большей частью не участвовали в какой-то гражданской активности и преследуются не в этой связи. Они преследуются за то, что реализовали свое право на свободу объединения, свободу вероисповедания мирным образом. И вот этим людям, особенно тем, которые по обвинению в принадлежности к Хизбут-Тахрир получают статью о участии в деятельности террористической организации, а еще и приготовлении к насильственному свержению конституционного строя, им дают сроки до 24 лет. По первому приговору, а бывает еще и добавляют максимальный срок, если мне память не изменяет, 28 лет. Хотя максимальные сроки в принципе в наших списках – это два пожизненных срока лишения свободы. Из них один Алексей Пичугин, узник дела ЮКОСа, другой осужденный еще по событиям в Кабардино-Балкарии, когда было нападение боевиков на Нальчик в начале нулевых. Человек. Поэтому очень сложно судить. И средний срок можно вычислить, но он будет вот средним между тем, кто получает 28 лет по обвинению в терроризме, и год по обвинению, там, насилию по отношению к полицейским.
Хорошо, а тогда вот практика вот тех политзаключенных, которые появились после 23-го, после законов о фейках. Вот кто за антивоенную деятельность? За нет, как там у вас было, нет в Идре там.
Вобле. Нет, ну, это административное дело Фравоблу, и я вот совершенно справедливо говорил Олег о том, что по списку политзаключенных нельзя в полной мере судить о масштабе репрессий, потому что они ведь не сводятся только к уголовным репрессиям. Масштаб репрессий отражается еще и, например, административно. То есть в России 19 тысяч человек было задержано с начала войны за попытки на улице неким образом выражать свою антивоенную позицию. Большинство из них уголовной ответственности, естественно, не привлекались. И даже не все привлекались по антивоенным административным статьям. Но это тоже репрессии, это индикатор этих репрессий. Так вот, возвращаясь к тому, кто подвергся уголовному преследованию по антивоенным статьям, на данный момент вынесено, если память не изменяет, всего 4 приговора. Из них только 3 были к лишению свободы. Причем в одном случае это было там 3 месяца, по-моему, в одном случае 3 года, и в одном случае, в случае Алексея Горинова, 7 лет лишения свободы, которые потом снизили до 6 лет 11 месяцев. Поэтому статистику из этого выстроить нельзя. Сами статьи эти сформулированы так, что они заведомо неправовые, то есть никаких объективных критериев и оснований для привлечения к ответственности по ним нет. Ни что такое дискредитация понять невозможно, ни оценить, какие факты ложные, какие не ложные. И уж тем более установить элемент заведомости, что человек знал, что он сообщает якобы ложную информацию, тем не менее ее сообщал, не говоря о недопустимости преследования за сообщение информации, даже и ложной, невозможно. Поэтому все зависит от личности, обстоятельств, контекста и политической воли государства. В ряде дел уже вынесены были приговоры к штрафу по той же самой статье. А в случае Алексея Горинова, который только назвал войну войной, сказал, что во время войны, когда погибают украинские дети, он даже не говорил, что российская армия убивает украинских детей, нельзя проводить конкурсы детских рисунков в Москве, вот он за это получил 7 лет лишения свободы. Никакой логики, никакой последовательности с точки зрения того, что человек сделал, нет. Несколько десятков дел ожидают суда, либо суды идут, пока по ним не вынесено решение, но можно ожидать, что наиболее ярким оппозиционным лидерам, которые наиболее громко высказывали свою позицию, те, кто не признает свою вину, которые стали публично заметны, тоже будут вынесены суровые приговоры.
Это Яшин, Карамурза и другие.
Яшин, Карамурза и там, Михаил Кридер вот недавно по другому, правда, обвинению, но вне сомнения, то есть по оправданию терроризма обвиненные, задержанные, но фактически, конечно же, за свою антивоенную позицию. Это Александр Скочеленко, Александр Пономаренко, ну, целый ряд людей, которые не признают вину и стоят на своем.
И по их делам идет следствие, но пока нет приговоров. Я правильно понял?
Где-то идет следствие, где-то дело уже передано в суд, но приговоров еще нет, да.
Ясно. Олег, и как выглядит белорусская статистика в смысле продолжительности сроков и средних? Может, вы подсчитывали, может, нет. Я понимаю, что, может, это очень формальный критерий, но он дает возможность сравнивать.
Ну, я, во-первых, я хотел еще раз подчеркнуть вот то, что Сергей говорил, что у нас, в отличие от России, в этих списках вообще нет религиозных как раз людей, лишенных свободы в связи с религиозными преступлениями. Так, то есть у нас это в этой части все происходит мягче и не такая большая проблема. Но, соответственно, усугубляется ситуация, вот картина более жесткая в политической сфере. Ну, а насчет средних, ну, мы не занимались подсчетом среднего арифметического, потому что оно не отражает картины. Но мы видим, что новые составы и те приговоры, которые уже выносились, и новые составы, которые в принципе применяются, они все достаточно тяжкие. Ну, видели приговор Стуховичу 25. Это пока максимум, да, но это в принципе максимум. Ну и 10 и более лет тоже сейчас уже не удивляют.
Это Статкевич, это Лосик и многие другие. По-моему, они все получили больше десятки. Да. Совсем как сталинские.
Журналисты, да, журналисты по 7-8 лет получают. Вот. Ну, а в то же время часть людей начала выходить, и мы вот как раз отслеживали, что в ближайшее время там порядка 200 человек будет выходить на свободу в связи с истечением сроков уже. Вот. И, ну, как бы вот картина в этом смысле достаточно динамичная. Что-то набирается, кто-то начнет уже выходить. Но ситуацию с репрессиями я бы все-таки оценивал не по цифрам политзаключенным, не по годам приговоров. Вот сейчас мы понимаем, что это вещи такие достаточно произвольные, потому что самое важное, как уже правильно сказал Сергей, это инструмент регулирования. Инструмент регулирования, который власти применяют по отношению к несогласному населению, к несогласным людям. И вот мы уже дошли до такой ситуации, что вот этот инструмент принуждения очень жесткий, намного жестче, чем был раньше. И что может помешать им стать еще более жестким? По большому счету, вот ограничителей этих пока не видно. Пока мы не видим тенденции к какому-то смягчению, снижению балла репрессий или их остроты, или масштаба, да? Вот. Поэтому тут как бы вопрос еще связан с общеполитическими контекстами.
Следующий у меня вопрос такой, может быть, немножко странный, но в той мере, в которой вы знаете ситуацию в соседней стране. А что можно в Беларуси из того, что нельзя в России, и что можно в России из того, что нельзя в Беларуси? Ну, например, в Беларуси за бело-красно-белый флаг, даже намек на него, это уже можно сесть. В России, ну, это просто сочетание цветов, он для русского человека вообще ничего не означает. Ну, цвета и цвета. Вот. С другой стороны, насколько я понимаю, если в России вот скажешь «нет вобли», а хуже, если «нет войне», то, ну, административная ответственность, а бывает, вот как в этой одной ситуации, которую вы, Сергей, описали, можно и как бы присесть на несколько лет. В то время как в Беларуси это вопрос, мне кажется, тонкий. Сказать «нет войне», так и Лукашенко говорит «нет войне», мы вообще в домике, мы тут ни при чем, это как, так сказать, вокруг нас что-то происходит такое, а мы нет, а мы, и как бы я тоже против войны. Вот. Олег, вот все-таки как. Ну, я привел два примера, которые, как мне представляется, такие. Но вот, может быть, в более широком плане, что можно и что нельзя в Беларуси и в России? И чем они отличаются, эти можно-нельзя?
Тут опять же мы возвращаемся к тому, о чем мы только что говорили, к политическому контексту и к тому, что это инструмент регулирования общественных процессов, да, через запугивание. вся штука в том, что в Беларуси и в России все-таки политика разная, цели немножко специфические у каждого, и, соответственно, разные проявления, разные символы, разные действия считаются проявлением оппозиционности. Если в России это сейчас вот война, да, отношение к войне, то у нас это БЧБ и даже вот не сам БЧБ, а подтверждение того, что было наклейка на знаке. Помните вот такие интересные штуки? Да. Вот мы же видим, что была наклейка, да? Значит, вот мы тебя за это наказываем. Вот. Это может меняться. Это люди из спецслужб и, значит, вывели формулу, что является показателем оппозиционности. Это доводится до исполнительного правоприменительного аппарата. И вот таким образом работает эта машина.
То есть, и насколько я понял, сейчас вот очень много дел пошло, Олег, дел пошло как бы за прошлое. То есть по базам данных, по фотоархиву, они находят людей, которые в августе 2020 года куда-то выходили, флагами махали. И, ребята, пожалуйста, зато вас теперь, так сказать, сажают. Да, это действительно так? Вот это как бы за очень давние фактически.
Ну, мне кажется, что это как раз из этого мы можем сделать вывод. Во-первых, что аппарат насилия, он развернулся и не видят оснований его сворачивать, потому что понимают, что общество не подавлено. Настроения в обществе никуда не делись, и они остаются с одной стороны. С другой стороны, ну, аппарат раскрученный, его, чтобы закрутить назад, для этого нужна, ну, серьезная политическая воля. А этой воли также нет, поскольку аппарат по-прежнему нужен и ожидается будет нужен в будущем. Вот. Поэтому новых экшенов, скажем, нет, новых актов протеста нет, поскольку все задавлено, публичное проявление задавлено. Поэтому машина работает, отрабатывая старые фотографии и старые данные. А опять же, получается, если раньше задавали административку, то прошло уже 2 года, сроки давности по административке, даже по малозначительным уголовным преступлением истекли, поэтому нужно это квалифицировать как преступление средней тяжести или тяжкие, для того, чтобы это имело перспективу преследования. Так оно и работает. То есть это исключительно вот реализация потребностей властей.
Сергей, а вот что в России, как бы, что можно, что нельзя из того, что нельзя в Беларуси, и что как бы можно, что в Беларуси? Ну, скажем, насколько я понимаю, даже намек на войну, ну, как бы на антивоенные, то есть выйди с плакатом, ну, я говорю, вот как с той же Воблой, там, против войны. Условно говоря, выйти на Красную площадь и сказать «долой Путина», посадят?
Не, административка, вне сомнения, административка, не посадят, нет, уголовной статьи не будет. На самом деле различия есть в две стороны. Вот мы упоминали вначале, что в России гораздо мощнее религиозные репрессии. То есть российский режим, он в принципе гораздо более избирательно подходит к репрессиям, и он людей за какое-то поведение, которое кажется ему неприемлемым, преследует избирательно. То есть не каждого, кто там даже и про войну что-то написал, далеко не каждого привлекут к уголовной ответственности и тем более посадят. А до начала войны это тем более было избирательно. Боялись они объединения, они боялись создания структур, которые не зависят от государства, которые обладают собственным организационным идеологическим потенциалом. Видимо, это было одной из причин, поскольку, видимо, у российской власти такое конспирологическое мышление. Они полагают, что такого рода структуры, особенно связанные с заграницей, имеющие собственную идейную базу, представляют для них опасность, то вот совершенно противоестественные репрессии против представителей разных религиозных групп имели место. И это существенное отличие. с Белоруссией, где такого нет. Там, преследование свидетелей Иеговы уж совсем вообще никак нельзя разумно объяснить. Тем не менее, сотни этих людей подвергаются преследованию, и многие десятки находятся за решеткой, получая сроки до 7 лет лишения свободы. Это то, в чем российская ситуация жестче, в части отношения к религии. С другой стороны, наверное, я не настолько хорошо знаю ситуацию в Беларуси, мне кажется, активность применения террористического законодательства, антитеррористического законодательства к тем, кто никакого насилия не применял, никаких террористических актов не планировал, а исключительно за слова, например, или за какие-то совместные встречи и разговоры, собственно, эти религиозные группы частично тоже преследуются по антитеррористическому законодательству. В России тоже пропорционально к общему числу преследуемых весьма высока. Не уверен, что в Беларуси это так, хотя не могу сказать. И с другой стороны, вот опять же, в силу этой избирательности и неповоротливости, просто в силу гораздо больших масштабов и разнообразия страны, я бы сказал, что вот до последнего времени, ну, по крайней мере, начиная с 2020 года в Беларуси и до войны против Украины 24 февраля, в России, конечно, вот уровень, как бы сказать, идеологической терпимости был несколько больше, да, то есть там за обзывательство в адрес Путина в тюрьму бы не посадили, да, то есть вот за призыв к убийству Путина посадили бы, а просто за то, что кто-то его там назвал как угодно, в тюрьму все-таки не посадят. За многое другое тоже. То есть, но тенденции, конечно, были и раньше. Все эти оскорбления чувств верующих, реабилитации нацизма и другие такого рода идеологические статьи, они набирали все большую силу. Чем ближе к войне, тем больше. Но вот сейчас это, особенно в преломлении этих антивоенных статей, стало приближаться. Не по масштабам, но по качеству. То есть самое невинное высказывание о войне, оно может стать основанием уголовного преследования. Может и не стать, потому что в таких случаях не становится. Но может и стать. Никто не знает точно, случится это с ним или нет.
Хорошо, на этом, коллеги, мы тогда сегодня, наверное, закончим, потому что те еще темы, которые остались, это темы для отдельных разговоров. Вот, может быть, мы к ним еще вернемся. Я уже завершаю. Дякую великие. Дякую, Олег, дякую, Сергей. Я нагадаю, что с нами были керівник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и керівник проекту «Допомога политвязням российских мемориалов» Сергей Давидис. До наших глядачов у меня просьба писать свои меркования про то, что вы почули, про те ситуации, которые есть с правами человека у Беларуси и в России. Ну, а за тем, как будут развиваться подеи далей, наши шановные глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Згадзіцеся, гісторыя Беларусі адметная тым, што ў ёй здавён выдатная роля належыць жанчынам. Але сёння мы будзем гаварыць не пра княгіню Рагнеду і Ефрасінню Полацкую, не пра Сафію і Анастасію Слуцкіх і Францішку Урсулю Радзівіл. Мае гераіні значна бліжэй да нас у плыні часу, але мне ўяўляецца, што яны з таго ж шэрагу. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з цэнтральных яе вуліц названая імем графіні Эмілі Плятар. Вам могуць з гонарам распавесці, што гэта польская Жанна д'Арк, якая здабыла сабе вечную славу ў гераічны час вызвольнага паўстання 1830-31 гадоў. На жаль, не кожны грамадзянін нашай краіны гатовы такі момант удакладніць, што Эмілія не полька, а беларуска-ліцвінка. Яна ваявала з царскімі захопнікамі далёка ад Польшчы ў Беларусі і была не проста арыстакраткаю, але беларускай паэткай і фалькларысткаю. Графіня таленавіта выконвала народныя танцы, асабліва непараўнальнай была ў лепятусе, віртуозна валодала жанрам галашэнню. Я ўяўляю, як некалі яна, не прыгажуня, але прывабная, блакітна-вокая, гарэзлівая, гнуткая разам з трэчнымі братамі, блізкімі да таемнага таварыства філяматаў, праходзіла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятар пакінула ўсё – багаты дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня сваім коштам сфармавала паўстанцкі аддзел з некалькіх сотняў добраўзброеных ваяроў. Убраўшыся ў мужчынскую вопратку, Эмілія сама ўзначаліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі ў інфлянтах і на Віленшчыне, вызваліў ад расейцаў Езяросы, цяпер гэта Зарасай у Літве, а пазней вызначыўся ў бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побач з Эмілії завсёды была ад'ютантка Марія Прушынская. У аддзеле ваявала і настаўніца шляхтянка Марія Рашановіч, а 10-гадовая Валерія Ржазінская стала выведніцай. Смерць выбірае лепшых. Знясіленая ў баях і паходах нялёгкіх і для загартаваных мужчын, Эмілія цяжка захварэла і згасала на вачах у паплечнікаў. Яе сыход у снежні 1831-га сімвалізаваў скон усяго паўстання. Вестка пра гераізм ліцвінкі, што змагалася з расейскай тыраніяй, шырока разляцелася па свеце. Свае вершы прысвяцілі ёй дзясяткі паэтаў у Францыі, Брытаніі, Італіі, Нямеччыні, Вугорщыні, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вядомым вершам «Смерць палкоўніка», дзе павысіў гераіню ў вайсковым рангі. Ці ёсць у гарадах Беларусі сярод мноства вуліцаў Кляры Цеткін, Розы Люксембург і Надзеі Крупскай хоць адна, названая ў гонар нашай Жанны д'Арк? Я ўпэўнены, што глыбокую духовную лучнасць Эмілії Плятар адчувала народжаная праз 7 гадоў пасля яе сыходу Апалёнія Сіракоўская. Яе называлі першай прыгажуняю на Літве. Апалёнія паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863-га трох кіраўнікоў. Улетку папярэдняга году яна выйшла ў кейданах замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Сіракоўскага. Шчасце было недоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунд, блізкі паплечнік Каліноўскага, адчоліў збройнае змаганне на Ковеншчыне і цяжка паранены трапіў у палон да расійскіх карнікаў. Дваццаці двухгадовую Апалёнію прывялі да Зыгмунта ўначы перад смяротным пакаранням. Юная жанчына ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалёнія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтову цыдулку. «Анэлі мая, жыць і быць вольным магу толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта, таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чыстый і незаплямлены. Буду кахаць цябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём». После мужевой смерти на аудиенции генерал-губернатора Муравьева-Вешельника Апалёния просила не осуджать ее на выгнание. И нас посылалась на кепское здоровье и тяжарность. На слово вдовы Сираковского, что в глубине России и на не знойдя для себе и дитяти добрых докторов, Муравьев задоволенно отказал: «Тым лепей». Народженную в высылце дочушку Апалёния назвала в гонор мужа Зигмунтой. Малая прожила усяго один год. Сираковская написала вспомины про той незабывный час. Яны полные горечи и смутку, але и найцікавейших деталей, что дозволяют обновить шматликие подеи повстання, удокладнить портреты его героев. И он попросил передать ему частку кашули Зигмунта, у якой той был пораненный и полоненый. Тканину поделили на ковалки и разослали по змагарских отделах. Сучасники стверджали, что те едвабные, серые, у черную кратку ковалочки кашули натхняли вояров за волю, не горш за боевые стяги. Апалёния пераканаўча доводить, повстанне в Литве Беларуси не было польским. Яна описывая, например, сход, где один из командиров, повстанский начальник Вильни Владислав Малаховский, полымяно выступил супроть варшавской опеки. «Варшава не разумея наших потребов, повинны сами радить себе про добро своей земли». Польский комиссар мае всего дарадчий голос. Успомины о Палёнии Сираковской из роду Долевских, перекладенные на белорусскую мову Станиславом Судником. Яны друковались в газете «Наше слово», а теперь чекают выходу книгой. Мне б хотелось, каб книгу выдало белорусское жаночее выдавество, про якое уже давно идет говорка. Может, выдавество урешце атрымае имя моей героини. Якраз про заручальный перстенок с именами Апалёнии Зигмунт и даты их шлюбу идентификовали знойденное на замковой горы в Вильне у 2017-м парешки Сираковского. Яны знайшли спочин на виленских росах, а могилу Апалёнии вы знойдете на варшавских павансковских могилках. Памятайте, яна вельми любила ружи. Уже не первый год мастаки с историками не могут разгадать таямницу. Кого ж насамрэч намалевал на одном из своих ведомых портретов Алексей Марочкин, поэтку Ларису Гениус або политичную деячку Палуту Будунову. Але на корысть кого б не скончилась дискуссия, можно ствержать, что гэты выдатные белорусские были сестрами по духу. Выпускница петроградских высшейших гістарычна-літаратурных курсов, одна из керівников белорусской социалистической громады, а позднее белорусской партии социалистов-революционеров, Палута Будунова не губляла упевненности у любой кампании политиков мужчинов. Она была в лику организаторов первого всебелорусского съезда, а на початку 1918-го вышла в склад народного секретариату первого раду БНР. Подписи Будуновой стоять под другой и третьей уставными грамотами, где обвещалось про утворение и незалежность Белорусской Народной Республики. У секретариата Палута была одиной женщиной. Ее посада народного секретаря опеки отповедала портфелю министра социальной обороны. Одночасово она узначалила жаночее доброчинное товариство «Тетка», названное в гонор знакомитой поэтки. Палута и сама была одоренная яскравым литературным талентом, что засвечила выдаденная, на жаль, одно в 2019-м ее книга прозы «Творы». Належачи до партии белорусских эсеров, Будунова последовно выступала за полную незалежность Беларуси. За свои непохисные погляды Палуте довелось отсидеть спочатку в польской турме в Менску, а потом у большевицкой в Москве. Это была славутая бутырка, где Будунова за полгода зняволення трымала некалькі голодовок, сто раз доводячи себе до критичного стану. Вернувшись с пражской эмиграции, она працевала наставницей в Гомеле. Примириться с советской уладой Палута не могла, да и не хотела. Таких, как она, кто не боялся открыто выказываться про истный лад, тады были одинки. Тое, что по ее пришли только в 1937-м, выглядая аномалией. Антисоветская агитация была оценена на 10 годов лагеров, Але прысуд для эсэркі незалежнасці прызналі занадта мяккім. Бадунову перавялі ў менскую амерыканку. Неўзабаве ёй прачыталі пастанову пра расстрэл. Гісторык Валянціна Лебедзева да стагоддзя БНР выпусціла кнігу пра Бадунову, пакліканая свабодай. І напіша, што Палуту расстралялі толькі праз паўгоду пасля прысуду. Гэта толькі пацвярджае існаванне таемных калоніяў або асобных карпусоў зняволеных смяротнікаў, дзе ўтрымліваліся найбольш каштоўныя для НКВД вязні. Юрыдычна гэтых людзей ўжо не існавала, і да іх можна было ўжываць неабмежаваныя метады следства. У Менску такі корпус быў на другім паверсе валадаркі. Вядома, што ў восень 1938-го, калі абарвалася жыццё Палуты Бадуновай, у гэтым пеклі бясконца катавалі 400 ахвяраў. З маёй наступнай гераінію я быў добра знаёмы. І праз 20 гадоў пасля сыходу Веры Церлюкевіч у нябесную Беларусь позірк міжволі шукаў яе на дзень волі, на чарнобыльскім шляху або на дзяды, шукае цяпер на вулічных маршах. Знайсці Веру зазвычай можна было наперадзе, смешлівую, упэўненую, з бел-чырвона-белым сцяжком або з кветкамі гэткіх жа колераў. Яна нарадзілася на Магілеўшчыні, у вёсцы, якая пасля чарнобыльскай катастрофы назаўсёды знікла з мапу. Доўгія гады гэтая сялянская дачка зусім няволатаўска целаскладу працавала там, дзе не заўсёды вытрымліваюць мужчыны, кранаўшчыцай у ліцейным цэху Менскага трактарнага заводу. У першы з дзень рабочых красавіцкіх страйкаў 91-го Вера Церлюкевіч з яе востраным пачуццём справядлівасці і змагарскім характарам зрабілася адным з галоўных арганізатараў пратэстаў на трактарным. Гэта быў паваротны момант яе жыцця. У другой палове 90-х Вера Максімовна Церлюкевіч напоўніцу зведала тое, што і тысячы нашых суайчыннікаў і суайчынніц, якія адкрыта сталі на шлях барацьбы з рэжымам, звальненні з працы, арышты, правакацыі і збіццё тымі, каго ўлада называе ахоўнікамі правапарадку. Падчас вулічных дэмакратычных акцый яна нязменна апыналася ў самых гарачых месцах і звычайна выратоўвала кагосьці проста з рук раз'ятраных спецназаўцу. Чалавеку з яе бескампрамісным характарам у нашым грамадстве было непроста зарабіць сабе на хлеб. З палітычных матываў Веру звольнілі нават з пасады прыбіральніцы, у кавярні, уладальнік якой быў зацятым лукашыстам. Пасля гэтага яна мыла вокны ў мэблевай краме, аднойчы упаўшы з верхатуры, зламала сабе абедзве рукі. Але Вера Церлюкевіч была з тых, каго не маглі перайначыць ні зняволенне, ні вечныя хваробы, ні нестача. Яе суседка, пісьменніца і архівістка Вольга Бабкова, адзначае і такія адметныя верыны якасці, як нязводны альтруізм і бяссрэбніцтва. Сваіх проста мізэрных заробкаў яна купляла дзецям знаёмых цукеркі і цестачкі. Веру Максімаўну хавалі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. У вялікай жалобнай працэсіі ішлі не толькі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту, да якой яна належала, але і многія іншыя, тыя, каму простая работніца Церлюкевіч дала яскравы прыклад ахвярнасці і непераможнай веры ў Беларусь. Неяк спадарня Вера папрасіла мяне пазнаёміць яе з гераінію пасляваеннага антысавецкага супраціву Алесію Фурс. Але праз раннюю Верыну смерць сустрэча дзвюх гэтых легендарных жанчын адбылася ўжо тады, калі спадарня Алеся прачытала пра маладзейшую сястру па поглядах і ўчынках у першым выданні «Імёнаў свабоды». Пад намаляванай Алесію пагоняй 25 сакавіка 1946 году сябры Саюзу беларускіх патрыётаў, нелегальнай патрыятычнай арганізацыі пастаўскай глыбоцкай моладзі прымалі прысягу на вернасць Беларусі. У гады нямецкай акупацыі Алеся, як і тысячы юнакоў дзяўчат, была ў Саюзе беларускай моладзі. Тады яна навучалася ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, дзе дырэктарам быў Барыс Кіт. Асабіста я і мае сябры успамінала Алеся ў 90-е гады, разумела саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці, любоў да роднага, беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўская, ніякай непрыязні да іншых народаў. Калі прыйшла чырвоная армія, семінарыю пераўтварылі ў педвучэльню, ды імгненна зрусіфікавалі. Новы, неадукаваны дырэктар, былы партызан на просьбы вярнуць родную мову называў навучэнцаў фашыстамі і пагражаў здаць іх гібістам. У адказ маладыя патрыёты пастанавілі змагацца, шукаць і гуртаваць аднадумцаў, паслядоўна карыстацца беларускай мовай, рознымі шляхамі пашыраць беларушчыну. Яны марылі па-сапраўдную, а не марянеткавую дзяржаўнасць, дзе беларусы былі б гаспадарамі на сваёй зямлі. Не прамінула і году, як МГБ, што заслала в арганізацыю правакатара, распачало арышты. Праз некалькі дзён пасля Алесі гібісты прыйшлі па яе бацьку, настаўніка Лявона. У полацкую турму іх везлі разам у кодабе грузавіка. Раз-пораз машына спынялася, вязню прымусалі злезці і гібісты з камсамольцамі і стрэпкамі, цесна абступіўшы бацьку з дачкой, распільвалі прарэхі і мачыліся на іх. «Заплющи, дачушка, в очи», — казал ёй тата. Значно смелейшими за людей у камеры почувалися пацуки. До укормленного пацука был подобный следчий. Ён карыстаўся гипнозом, после чего Олеся под ягоны рогат подписывала показания, як у берасці, где николи не бывало, атрымлівала инструкции от американских выведников. У мордовских лагерах, куды топовали осудженную на 25 годов Олесю Умперович, дозволялося писать один лист на год. Она долго не ведала, что батька, покараный за недонесение на дочку 10 годами зняволення, сканав у менской турме. Пройти все колы пекла и застаться живой, не звардятеть от жаху и здеков, дзявчине допомогла сустретая в лагеры Лариса Генеюш. Як и гэтая щирая верница, Олеся носила на шии зробленный с хлебной мякишу крыжик. И она вытравала. На воле вышла замуж за Антося Фурса с Глыбоцкой филии Союза белорусских патриотов. И они выховали сына Юрия, славутого в Беларуси коваля. Написали незабывные вспомины, дочекалися на початку незалежности своей реабилитации. Такое жыццё даў мне Бог, не раз казала спадарня Алеся мне за іхнім заўсёды шчодрым гасцінным сталом у паставах. Нічога ў сваім жыцці я б не змяніла, бо іначай здрадзіла б сябрам і Беларусі.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Надоечы прочитал у сетеве патриотичный споклич. «Будь мужиком, размовляй по-белоруску». Думаю, аўтар хацеў толькі добрага – заклікаць мужчынскую частку аўдыторыі не камплексаваць і гаварыць на нашай мове. Але пры гэтым узяў жыўцом з расейскага семантычнага поля, з расейскага прастамоўя слова «мужык» у значэнні «мужчына». Гэтае «будь мужыком» стукроць паўторанае ў расейскіх бандыцка-міліцейскіх серыялах, у расейскім армейскім асяроддзі. Ёсць нават фільм «Мужыкі», назва якога не перакладаецца на ангельскую, а транслітаруецца «мужыкі». А наколькі дарэчна нам у беларускім культурным полі пераймаць гэтую завядзёнку? Вось жа у нашай класычнай літаратуры 20-га стагоддзя, у яе найлепшых узорах, менавіта такі выраз «будь мужыком» ёсць. Сымон Музыка, адчуваючы, як яго перапаўняе талент, ідзе да пана Галыгі з просьбаю даць музычныя навукі і атрымлівае адказ, чытае Валер Шушкевіч.
«Справа добрая навука. Ты разумен без навукі. Помніш князю, што казаў? Ты б язык свой прытрымаў за такія, браці, штукі. Умех садзяць, каб ты знаў. Вось затым сама природа вас пускае слепаком, каб з вас менша была шкода. Раз мужик, будь мужиком, маеш хлеб і жуй цішком, будь доволен сваёй долей. Што ж з ім гутарыць тут болей?
Адказ прыніжальны. Раз мужик, будь мужиком, маеш хлеб і жуй цішком. Такое «будь мужиком» зусім не натхняе на вычыны. Калі б мы ведалі клясыкаў на памяць, то гэтая цытата надзейна бараніла б нас ад пераймання семантыкі новага расейскага мужыка. Зразумела, сацыяльнае значэнне слова «мужык» у беларускай і расейскай гісторыі падобнае – селянін, хаця былі і істотныя адрозненні. Расейская абшчына не ўласцівая Беларусі, беларускі мужык быў куды больш самадастатковы. У расійскай літаратурнай мове эпохі клясыкаў слова мела таксама значэнне «вообще невоспитанный, грубый, неотёсанный человек».
Попова, сжимая кулакі і топая нагамі. «Вы мужык, грубы медведь, бурбон, монстр!»
Гэта Чэхаў. Як абласное і прастамоўнае слова гэтае мела значэнне «мужчына». Усе ведаем з Некрасава. «Сям'я-то большая, да два чалавека, всего мужыков-то, отец мой да я». Відаць, у выніку бальшавіцкага перавароту слова ў расейскай мове як бы сацыяльна перавярнулася. Кулакі ж і сераднякі былі кепскія ці падазроныя, затое мужыкі-беднякі лічыліся надзейным апірышчам новай улады. Акрамя таго, слова «мужык» заняло важнае месца ў савецкім турэмным жаргоне. Мужыкі – гэта найбольш лічэбная катэгорыя вязняў, якія не залічваюцца ані да так званых блатных, ці то чорных, ані да так званых актывістаў, чырвоных, якія супрацоўнічаюць з органамі. Такі сабе турэмны просты народ. Зважаючы на тое, што велізарны працэнт савецкіх грамадзянаў прайшоў праз турмы і лягеры, не дзівімся пашырэнню крымінальных слоўцаў у расейскай агульнанароднай мове. А што ў беларускай мове? У гаворках, што зафіксаваў яшчэ Насовіч, бытавалі тры асноўныя значэнні гэтага слова. Першае – муж. Мужык мой хворы. Мужука яе ўзялі ў некруты, дак яна і плачыць па мужуку. Другое значэнне – селянін на агул. І трэцяе – нявыхаваны чалавек. Як ты сядзіш, мужык? Беларуская мова ў 19 стагоддзі была загнаная ў сацыяльную нішу сялянства, што грэбліва падкрэслівалі розныя беларусаеды. Францішак Багушэвіч у сваім крыку душы, прадмове да дудкі беларускай, пярэчыць менавіта гэтаму. Сяржук Сокалаў Воюш.
Братцы мілыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю мушу з вамі пагаварыць трохі. Об нашей доле-недоле, об нашей батьковой с продвечной мове, которую мы сами, да не одни мы, а все люди темные мужицкой зовут, а зовется ж она белорусской.
А крыху пазней Янка Купала роспачна самасцвярджаецца праз уяўнае самапрыніжэнне, бо я мужык, дурны мужык. Ці яшчэ скупалы, як пісаў адзін наваполацкі двоечнік. Я мужык беларус, пан сухі і касы. І аказваецца, што для нас, для нашага нацыятварэння, гэтае слова мае зусім іншае напаўненне, чым для расейцаў. Таму інтэрнэт-заклік, які я цытаваў на пачатку, нібыта вяртае нас у мужыцкі век беларускае мовы. Слова «мужык» у значэнні нейкага брутальнага мачо нашаму нацыянальна-моўнаму наратыву не ўласцівае абсалютна. І яшчэ істотны момант. Цяпер многія дашукваюцца сваіх каранёў, старанна хаваных бацькамі-дзядамі, каб дзецям-унукам за саветамі не было праблемаў. І высвятляюць для сябе, што цяперашні беларускі народ сфармавалі розныя годныя людзі. І сяляне, і мяшчане, і вайсковы стан шляхта, якой, дарэчы, бывала і да 12% нашага насельніцтва, і святарскі стан, і нават нашчадкі графаў і князёў. І кожны стан варты пашаны. Вось скажыце графу Прушынскаму «будь мужиком». Гэта, вядома, жарт. Але па-беларуску лепей скажам дзеля выхавання сыну-падлетку. «Будь мужчынам». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Thank you.